И даже стал делать все возможное, чтобы, как сказано в дневнике, она простила его и забыла. Он давал ей крупные суммы денег, они у него всегда водились. Так продолжалось, и когда он стал уже городским комиссаром, а Синтия поступила на службу в полицию Майами. Густав применил все свое влияние, чтобы ее сначала зачислили в наш отдел, а потом быстро продвигали по служебной лестнице. «Синтия всегда была хорошим работником», — заметила Эйнсли. «Она и без этого сделала бы хорошую карьеру». Руби пожала плечами. Вот миссис Эрнст считала, что он ей очень помог, хотя сомневалась, что Синтия испытывала к ним благодарность, что бы они с Густавом не делали ради нее. Послушайте, что она записала в дневнике 4 года назад. «Густав глупец и живет в иллюзорном мире. Он, например, уверен, что между нами и Синтией все обстоит благополучно, что прошлое прочно забыто, и Синтия любит теперь нас обоих. Вот ведь вздор! Синтия нисколько не любит нас. Да из чего бы? Разве у нее есть для этого основания? Оглядываясь назад, как мне хотелось бы изменить многое. Однако уже поздно. Слишком поздно. Мне осталось прочитать вам всего один фрагмент, но, по-моему, самый важный», — сказала Руби. Дневник миссис Эрнст за 4 месяца до их с Густавом смерти. «Иногда мне удается перехватить взгляды, которыми окидывает нас Синтия. Мне чудится в них неприкрытая ненависть к нам обоим. Такой уж у Синтии характер, что она никому ничего не прощает. Никогда. Она никому не спустит ни малейшей обиды. Так или иначе, иногда много позже, но она все равно поквитается с обидчиком. Уверена, что эта черта — плод нашего воспитания. Это мы сделали ее такой. Порой мне кажется, что она и для нас затевает что-то, вынашивает месть, и тогда мне становится страшно. Синтия очень умна, куда умнее нас обоих». Руби отложила блокнот в сторону. «Я выполнила ваше поручение. Мне нужно еще только сделать...» Она заметила, какой тенью омрачилось лицо Эйнсли, и голос ее сразу потеплел. «Все это должно быть слишком тяжело для вас, сержант». «О чем ты?» — спросил он не слишком уверенно. «Малкольм, нам всем прекрасно известно, почему вы до сих пор не лейтенант, хотя должны бы уже быть капитаном». Он вздохнул. «Стало быть, ты знаешь про меня и Синтию?» «Разумеется. Мы все знали, что вы близки. Но все-таки детективы, верно?» При других обстоятельствах Эйнсли мог бы и рассмеяться, но в этот момент словно что-то необъяснимо мрачное, угрожающее повисло над ним в воздухе. «Ты сказала, что нужно сделать что-то еще». «Что именно?» — спросил он. «Есть еще одна опечатанная коробка. Ее тоже доставили из дома Эрнстов, но только на ней значится имя самой Синтии. Похоже, она хранила ее в доме родителей и захватили вместе с хозяйскими вещами». «Ты проверила, кто направил коробку на склад вещдоков?»
«Сержант Брюмастер».
«Тогда все законно, и мы имеем полное право вскрытия».
«Я принесу ее», — сказала Руби.
Картонная коробка, с которой вскоре вернулась Руби, была похожа на остальные. Тоже была обмотана клейкой лентой с надписью «Вещественные доказательства». Однако, когда они эту ленту сняли, под ней оказалась еще одна, синяя, с инициалами С.Э. В нескольких местах для верности ее скреплял сургуч. «Сними с особой осторожностью и сохрани», — велела Эйнсли. Через несколько минут Руби смогла открыть обе стороны крышки и отогнуть их. Они заглянули внутрь и увидели несколько пластиковых пакетов, в каждом из которых был заключен какой-то предмет. Им сразу же бросился в глаза револьвер системы Смит и Вессон 38-го калибра, лежавший поверх остальных вещей. В другом пакете находилась пара покрытых бурыми пятнами кроссовок. Под кроссовками они обнаружили футболку с таким же пятном. Еще ниже — магнитофонную кассету. На каждом из пакетов имелась самоклеящаяся бирка с пометкой, сделанной, как сразу же понял Эйнсли, рукой самой Синти.
Он глазам своим не мог поверить.
Руби тоже была заметно озадачена.
«Откуда это все здесь?»
«Не понимаю, но могу сказать одно. К нам эта коробка попала по ошибке. Ее хранили в доме Эрнстов не для того, чтобы ее нашла там полиция». Он помолчал и добавил. «Ничего не трогай, но попробуй прочитать, что там написано на бирке при револьвере».
Она склонилась поближе. «Здесь сказано оружие, из которого Пэдж стрелял в свою жену Наоми Килберна Холмса. Потом стоит дата 21 августа, 6 лет назад».
«Боже милостивый», — прошептал Эйнсли. Руби откинулась назад, глядя на него с удивлением.
«Ничего не понимаю», — сказала она. «Что это такое?»
«Улики с места нераскрытого убийства». «То есть нераскрытого до этого момента», — ответил Эйнсли угрюмо. Хотя дело Дженсона в Холмса группа Эйнсли не вела, он невольно следил за ним из-за общеизвестной и затяжной связи Синтии с писателем Патриком Дженсоном. Теперь он вновь припомнил, что на Дженсона пало тогда очень серьезное подозрение. Бывшая жена Дженсона и ее молодой приятель были убиты из одного и того же револьвера 38-го калибра. Стало известно, что Дженсон как раз купил такой Смит & Вессон 2 неделями ранее, но заявил, что потерял его. Орудие убийства так и не нашли, и в отсутствие других серьезных улик обвинения против литератора не выдвинули. Напрашивался вопрос, не тот ли самый револьвер в коробке. И еще один. Если улики подлинные, зачем Синтии, которая не поленилась классифицировать их, понадобилось их 6 лет скрывать? Она пометила вещдоки как профессиональный детектив из отдела по расследованию убийств. Но как могла профессионалка утаить улики?
Это нераскрытое убийство может быть как-то связано с убийством Эрнстов? — спросила Руби.
И еще один вопрос, который уже задал себе Эйнсли. Вопросом, казалось, не будет конца. Был ли Патрик Дженсен замешан в убийстве Эрнстов? Если так, значит ли это, что Синтия покрывает его в этом и в прошлом преступлениях? Под тяжестью этих мыслей Эйнсли почувствовал, как его повергает в глубокое уныние.
«Сейчас я ничего не могу утверждать с уверенностью», — сказал он Руби. «Нужно, чтобы в этой коробке хорошенько покопались эксперты-криминалисты». Эйнсли снял телефонную трубку.